Я вас категорически приветствую. Олеся, добрый день.
Здравствуйте.
Про что у нас сегодня?
Я сегодня выступаю в качестве координатора и активиста группы IGCP, группы информации по преступлениям против личности. Эта группа создалась в 2014 году. Это общественная организация, абсолютно добровольных, на общественных началах, финансируемая только членами этой группы, организация, которая собирает информацию, сведения о преступлениях против личности, которые происходят в ходе гражданского конфликта на Украине. Она создалась в феврале 2014 года, собственно говоря, после событий на Майдане, после обстрела на Майдане, после 18 февраля. И мы оформили ее, зарегистрировали как организацию общественную. И вот уже в течение 2 лет, даже больше, занимаемся мониторингом состояния соблюдения прав человека на Украине.
А что понятие преступления против личности в себя включает?
Ну, преступление против личности в данном случае у нас имеется в виду такой классический контекст, предусмотренный международными актами правовыми, которые, в общем-то, после Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса постепенно формировались в международном праве. Это ситуации преступлений, которые совершаются в неправовом поле государства против тех или иных групп социальных или против политических групп, или же просто в состоянии каких-то вооруженных конфликтов по различным причинам. Вот в данном случае сегодняшней встречи хотелось бы поговорить о ситуации, связанной с пытками, которые применяются в ходе гражданского конфликта. В принципе, тема, которая, в общем-то, на слуху у всех, довольно часто обсуждается в различном, опять же, свете, различными абсолютно представителями различных публичных профессий, да, это звучит, это тема, которая звучит в публичном пространстве, информационном, но, тем не менее, в общем-то, уже обросла довольно такими иногда абсурдными мифами. И, в общем-то, хотелось просто поделиться той информацией, которую нашей группе в результате нашей деятельности удалось собрать.
А откуда вы ее берете?
Значит, ну, берем мы ее, в принципе, информация это та, которая доступна всем. То есть это СМИ, в основном электронные издания, или же печатные, если удается их достать, ну, в основном электронные какие-то электронные СМИ. Вопрос в том, что звучит это просто, да, казалось бы, заходи в интернет и смотри, но дело в том, что сейчас уже, в принципе, в нашем обществе достаточно большое обилие информации, огромное количество источников информации, и проверять информацию, верифицировать ее довольно сложно. Дело в том, что, ну, вообще несколько слов, да, почему вот мы решили этим заняться. Вот я лично по профессии историк. И, в общем-то, эта деятельность, вот сейчас связанная с группой IGCP, она не является моей работой. Это то, что я делаю помимо работы, за что я не получаю деньги, делаю это исключительно потому, что меня волнуют эти события. Дело в том, что вот, ну, волею судеб мы так вот занимаемся историей 20 века, я работаю в фонде «Историческая память», и наш фонд занимается, публикует очень много работ, монографий, сборников документов, связанных с преступлениями, совершенными в 20 веке. И несмотря на то, что, конечно же, эти темы довольно близкие, у нас у всех живы были до определенного момента, а у некоторых до сих пор живы родственники, которые видели, сталкивались или были жертвами определенных тех или иных преступлений, совершенных в ходе различных конфликтов, войны, например, Великой Отечественной, Второй мировой войны, других конфликтов, в конце концов, да, даже самых недавних. Но в общем, это всегда для нас было некой темой на дистанции. То есть то, что мы познаем из документов, ну и из рассказов родственников, которые здесь живы перед нами. И, ну, как-то это, конечно же, мы это все переживали. Естественно, это нас очень трогало, это отдельная тема. Но, тем не менее, это всегда оставалось то, что не происходит с нами самими. А здесь, когда начались эти события на Украине, мы все столкнулись с ситуацией, когда те события, та ситуация, которую мы видели в документах, в книгах или из рассказов слышали, происходит с людьми, в общем-то, не очень далеко от Москвы. Даже дело не в том, что оно не очень далеко, а то, что это вот сейчас, вот мы сейчас сегодня, сидим, находимся здесь, мы пьем кофе, утром это смотрим, а с людьми происходит какие-то кошмар. И когда начались эти события в конце 2013 года, Майдан и прочее, в принципе, мы как-то тоже привыкли к тому, что ну, бывают на Украине тоже вот всяческие периодические гражданские протесты. И, в общем, когда все эти события были в рамках гражданского протеста, они ну, как-то были просто объектом интереса тем, в той или иной степени, ну, не трогали особо. А когда мы увидели, насколько это серьезно стало развиваться и какие формы принимает этот гражданский протест, что еще появляется помимо обычного каких-то выступлений, попыток там повлиять на правительство и прочее. Например, действительно стремительно растущая роль экстремистских организаций и экстремистской, скажем так, экстремистского мейнстрима даже, можно так это назвать. Я не хочу там... Ну, я не знаю, насколько это правомерно говорить, фашисты. Можно говорить как угодно. Тем не менее, это люди с экстремистской идеологией, толерантность которой в обществе все более и более повышается. Высказывания, принципы, призывы становятся все более и более приемлемыми и все меньше вызывают негодование. И, в общем-то, эта тенденция с 2014 года, она только сохраняется, даже не только сохраняется, но еще и продолжает как-то распространяться. И для меня, лично для меня было удивлением то, что, в общем-то, оказывается, это нормально еще и во всем обществе, во всем мире, это и в Европе тоже нормально. Ну, это тоже отдельный разговор, да, что там с Европой сейчас происходит. В общем, и поэтому мы стали... Мы посчитали, я, мои коллеги и те коллеги, которые уже после присоединились, наша группа объединяет людей разных профессий, не обязательно историков, здесь у нас есть, и в том числе не обязательно русских, у нас есть и члены из Европы, в том числе Европейского Союза. Наша задача сейчас в этом большом объеме информации попытаться сделать то, что мы можем в деле просто как анализа этой информации, попытки понять, насколько справедливы, правомерны те или иные носители, источники этой информации. И, собственно, вот... Мы собираем сведения, получаем сведения из интернета. У нас есть это действительно большая работа, это очень большая работа, требующая времени. Читать, отслеживать какие-то дела, события и верифицировать эту информацию. Ну вот, например, чтобы понять, что информация о том или ином событии справедлива, правильна, и это не какая-то ложная утка, да, которая кинута была, вот, как мы знаем, да, вот, собственно говоря, вы тоже недавно вот брали интервью Марии Захаровой, которая рассказывала, как происходит вбрасывание той или иной информации, которая потом разносится по всему миру, по всему СМИ. Значит, что это не просто кто-то в Твиттере где-то кто-то сказал, а потом это все разнесли. Значит, эта информация о том или ином событии должна быть должна прозвучать как минимум в трех независимых источниках информации, независимых источников информации, не те, которые повторяют друг друга, а те, которые, ну, информационные агентства, те, которые эту информацию вбрасывают. Uh-huh. Ну и вот мы как историки, в общем-то, у нас, я к чему вот завела разговор, да, о своем историческом образовании, о том, что у нас в процессе учебы мы как-то вот уже научились некоторым принципам работы с информацией проверять, принципам проверки справедливости тех или иных сведений. То есть это, в общем-то, по большому счету, такая источниковедческая работа. Угу. И мы делаем, наша группа делает доклады, которые представляют собой просто, ну, грубо говоря, фиксацию, перечень по событиям о тех или иных происходящих, тех или иных фактах, да, которые происходят вот в процессе гражданского противостояния на Украине. Огромная работа, тяжело идет, естественно, потому что, опять же, повторюсь, что люди занимаются этим помимо основной рабочей деятельности. Но уже удалось сделать несколько публикаций, даже сделать, выпустить несколько переводов на английский язык этой публикации, тоже сделанных нашими волонтерами. И, в общем, вот наши доклады, наша деятельность, продукция, если так можно сказать, это представляет собой набор сведений, которые потом могут использоваться для анализа ситуации на Украине. В том числе, может служить одним из источников анализа вот этих вот украинских событий.
И, например... Тоже удалось.
Собственно говоря, если говорить о пытках, значит, здесь хотелось бы в первую очередь сказать, да, вот то, что вот сейчас ту картину, которая складывается на данный момент, да, то есть то, как ее можно сейчас уже классифицировать. Значит, дело в том, что, ну, понятно, что существует в мировой юридической практике, существует уже ряд нормативных актов международного права, которые осуждают применение пыток в мире, в любых конфликтах. Ну, вот там относительно самый недавний, по-моему, насколько я понимаю, это Конвенция ООН, которая была принята в 1984 году, вступила в действие в 1987 году. До этого, соответственно, подобные пункты звучали в других нормативных актах международного права. Ратифицированы они, в общем-то, практически подавляющим большинством стран мира, за редким исключением. И мы сейчас видим, что на Украине, несмотря на то, что украинское государство тоже присоединилось к ратификации основных актов международного права, запрещающих применение пыток, на Украине, тем не менее, эти нормативные акты не уважаются. В ходе гражданского противостояния, в зоне АТО, главным образом, да, в зоне антитеррористической операции, пытки применяются как минимум как на трех уровнях. Да, и самый ходовой, самый низовой, самый распространенный – это пытки, которые осуществляются парамилитарными формированиями, воинскими частями и различными воинскими подразделениями украинской армии в незаконных местах незаконного задержания граждан. Значит, естественно, поскольку деятельность подобная незаконна, применение пыток – это незаконно, даже по украинскому законодательству, эти места, где практикуется подобная деятельность, являются секретными, но, тем не менее, в 2014 году по многочисленным источникам нам известно о том, что практически при каждом добровольческом батальоне, при каждой при вооруженных силах Украины существовали подобные места, куда попадали люди на неправовой основе. Значит,
кратко нужно... пояснить для граждан. Да, обычно, как обычно, кто-нибудь чего-нибудь не поймет. Для того, чтобы задержать человека, гражданина, неважно, Украины, еще чего-то, во-первых, должны быть законные основания подозрения в совершении чего-то, либо свидетельство совершения чего-то. Задерживать его имеют право только люди, государством на то уполномоченные. Например, контролер в трамвае не может хватать зайца и волочь его куда-то, бить и что-то с ним делать. Для этого нужен милиционер, ну, либо полицейский. Далее, будучи задержанный и правильно оформленный, с соблюдением действующего законодательства, он может быть помещен в специальное учреждение, оборудованное для содержания этих самых задержанных. Именно. Это, как правило, заведение отдельное от тех, кто задерживает. Например, изолятор временного содержания, в который помещают этих людей, оформляя всю ту же самую документацию. Например, если его при задержании били, то при помещении в изолятор его осматривает медицинский работник, фиксируя нанесенные побои, травмы, принимает решение, можно ли его помещать в изолятор, нельзя, либо везите его в больницу и пусть дадут разрешение на содержание в условиях соответствующих, либо вообще я не знаю чего. И только после этого он там может содержаться. Люди, которые, как им кажется, имеют на руках огнестрельное оружие, а поэтому могут хватать кого попало, потому что им что-то показалось, заставить этого пойманного вырыть яму, загнать его в эту яму и над ним глумиться, плевать в него и всякое такое, не кормить, не обеспечивать надлежащей медицинской помощью, все это... Как это у нас теперь называется? Правовой беспредел. Так делать нельзя.
Именно.
Да.
Именно, совершенно верно. И еще хотела бы такую вещь одну дополнительную, да, сказать. Значит, дело в том, что даже при подобной процедуре, да, которую вы описали, процедуре законного задержания, причем ей должно, насколько я понимаю, я вот не специалист в этом деле, но тем не менее, насколько я понимаю, должно быть еще какое-то досудебное расследование. Чтобы человека, да, как-то вот какое-то обвинение ему предъявить. Ну, да, вот естественно.
Да,
то есть это все, естественно, делается.
Да.
Не, то есть предварительное задержание может делаться только на определенное количество времени, сколько там,
да.
Сутки, там, 48 да. часов, то есть в зависимости от закона страны. Значит, но даже при законном задержании, значит, конечно же, в любой стране мира, я подчеркиваю, в любой стране мира возможны различные эксцессы. Кого-то сильно ударили, получился синяк.
Да.
Кому-то там сильно заломили руку, получилось там что-то еще. Значит, слышим мы, да, разные истории о том, что там над кем-то где-то в СИЗО как-то плохо обращались, какие-то побои, что-то получилось не так. Значит, дело в том, что это практика, которая характерна, опять же подчеркиваю, для всех абсолютно стран и, в общем-то, во все времена. И это вещь, которая, ну, в общем, может произойти, ну, грубо говоря, с любым. То есть, но дело в том, что даже в подобном случае существует определенная процедура, по которой человек может обратиться, соответственно, с жалобой на сотрудников правоохранительных органов, которые с ним, по его мнению, обращались ненадлежащим образом, при определенной тоже существует определенная процедура, при которой этих сотрудников могут призвать к ответственности.
Ну, это мы не говорим про адвокатов, которые, в общем-то, в любом цивилизованном обществе положены.
Абсолютно.
И мы не говорим о гражданах в черных намордниках, через которые их нельзя опознать. Я, когда нес службу, меня непрерывно просили показать удостоверение, где написано мое специальное звание, должность, фамилия, имя и отчество, и подразделение, где я служу. Там никто ничем подобным не занимается. Это ни к чему.
Совершенно верно.
Как установить, кто меня задерживал, кто меня туда запихал, тоже...
Совершенно верно. Дело в том, что да, здесь, вот в ситуации на Украине, значит, люди попадают в места заключения совершенно случайным образом, причем это не обязательно должен быть какой-то вооруженный человек, который сражается в отряде ополчения.
Угу.
В данном случае существует масса засвидетельственных фактов, когда люди на улицах города, в зоне АТО и на территории подконтрольной, и когда они или живут, или находятся там, или попадают каким-то образом на территорию подконтрольную вооруженным силам Украины, просто пропадают без вести. Значит, человек может быть похищен. Последний, кстати, вот недавно случай, буквально там, я не знаю, ну, вот, может быть, несколько недель давности, когда человека в Одессе осудил украинский суд, и не нашел, собственно говоря, и оправдал, да, его, то есть, за отсутствием фактов, за отсутствием обвинения, значит, его отпустили, и, в общем-то, его похитили просто от здания суда. То есть, до сих пор такие случаи происходят. А в, допустим, 2014 году подобных случаев было просто масса. И более того, в 2014 году человек мог туда попасть просто совершенно по различным причинам, которые, в общем-то, не предусмотрены в современном цивилизованном обществе. Это может быть донос. Это может быть просто произвол, допустим, бойцов тех же самых добровольческих батальонов. И содержание под стражей, собственно говоря, тоже происходит, да, вот в тех местах, которые контролируются или добровольческими батальонами, или вооруженными силами Украины, или даже органами Министерства внутренних дел и Службы безопасности, Службы безопасности Украины. То есть, например, вот нами зафиксировано очень много подобных случаев как раз-таки в зоне АТО и в период, когда антитеррористические операции, бои на Донбассе и в Луганске были особенно интенсивными. И вот в частности, например, журналист нашей группы IGCP, ездивший в Луганск, брал интервью, и это интервью записано и видео доступно на канале IGCP в YouTube, рассказывал о том, как человек, который прятался от обстрелов в Донецке, спрятался в около города, в доме, оставленном от доме своих друзей, он прятался со своей семьей, туда врывают вооруженные люди, забирают его, поскольку он, раз он остался на территории, значит, он сепаратист. И подвергался он там различным пыткам, причем пытки не просто какие-то там, допустим, это не просто побои, это не просто какие-то физический ущерб, который прекращается, когда видишь, что человек уже... Это действительно пытки довольно извращенной формы, как, например, травля там собаками. Он рассказывал о том, как ему там поранили специально в нескольких местах, чтобы специально обученная собака, натравленная на запах крови, его грызла. И, в общем-то, на видео видно даже его физический его ущерб, как его били по почкам, как его проломили череп. И единственное, почему он спасся от кровотечения в черепе, потому что его облили бензином, пытались поджигать, а бензин на черепе запек ему кровь, и таким образом просто кровотечение дальше не шло. Как ему прострелили ногу, он, собственно, вот тоже показывал вот это вот. То есть, в общем-то, здесь, как говорится, даже на видео видны многочисленные побои, многочисленный, ну, как физический ущерб серьезный, потому что он даже не может встать. И это были бойцы добровольческих батальонов. В данном случае это был, по-моему, добровольческий батальон «Айдар». И, в общем, подобных случаев масса. Например, человек за какие-то убеждения, да, за журналистскую деятельность мог точно так же попасть в руки добровольческого батальона. Например, вот Днепр-1, известно, да, что Днепр-1, бойцы Днепр-1 ответственны за смерть редактора сайта «Хочу в СССР» Долгова, который специально, да, его разыскивали, его взяли, и человек скончался под пытками. То есть он умер он умер просто не выдержав вот этих вот истязаний. Я сейчас не говорю даже об ополченцах, я сейчас не говорю о военнопленных, которые попадаются в руки украинской армии. Здесь, например, вот случай, который произошел тоже в 2014 году, в июне, Александр Менченок, который ехал к своим родителям в Мариуполь со своей бабушкой в машине. И его точно так же остановили. Потом родители, его родители Александра, значит, они получили, им мобильный позвонил неизвестный человек и сказал, что их сын задержан прокуратурой. Значит, и это, кстати, случай, который был зафиксирован Amnesty International. Они обратились, они пошли, они попытались разобраться в этом деле, попытались найти человека. Но его найти не удалось, человек пропал. И он как раз-таки находился в зоне ответственной, в зоне контролируемой батальоном «Айдар». И очевидцы, когда они пытались найти последнее вот место, где видели их сына, когда родители сами пытались вот это заниматься поисками, очевидцы рассказывали, что бойцы батальона «Айдар» его взяли, что он находился в руках бойцов батальона «Айдар». А его автомобиль потом был замечен где-то там, вот, значит... уже в руках совершенно других людей. То есть, в общем-то, здесь мы видим ситуацию, когда подобные случаи неправового, да, изъятия имущества, денег, когда подобная ситуация, когда ситуация в состоянии вот этой антитеррористической операции является благоприятной почвой для людей, которые могут или свести личные счеты, или же как-то обогатиться лично, да, собственно говоря, за счет за счет кого-то, или же просто, ну вот как, когда задаешься вопросом, да, почему вот люди делают, ну не просто там идут на войну, да, а именно совершают такие вот истязательные, вот как занимаются пытками, пытают, зачем они это делают? Потому что они это могут делать, потому что им за это ничего не будет.
Ничего не будет, да.
Именно. И подобные случаи, они, в общем-то, оказываются совершенно безнаказанными. И обращаться в какие-то международные инстанции в данном случае оказывается затруднительно, потому что процедура предусматривает, процедура обращения в, допустим, суд по правам человека, она предусматривает сначала первичное рассмотрение данного дела местными органами правоохранительными. А местные правоохранительные органы бездействуют. То есть масса заявлений в милицию украинскую оказывается просто без ответа. И никакого способа контроля за ними, никакого варианта, когда можно подать заявление и дальше воздействовать, как-то обращаться к каким-то органам, которые могут воздействовать на расследование подобных случаев, их нет.
А как у вас это происходит?
В том-то и дело, что пока у нас, к сожалению, это не происходит. Мы сейчас фиксируем подобные случаи. Мы всячески помогаем людям. Мы же тоже, скажем так, это преступления, которые совершаются на Украине. И сами жертвы, сами потерпевшие должны обращаться в местные следственные органы. Мы со своей стороны, конечно же, оказываем всяческую поддержку, собираем информацию, оказываем юридическую консультацию. Вот у нас есть, среди наших коллег есть юристы, которые могут сказать, как можно оформить документы. Оказываем всяческую моральную поддержку, естественно, людям, как мы это можем сделать. Но понимаете, да, что это все происходит очень медленно, что там или должно быть какое-то пройти какое-то судебное расследование, по которому, значит, человек, недовольный судебным решением, может дальше обращаться в международные суды, или же должен пройти срок не ответа от органов власти. Что это все, конечно же, крайне затруднительно, это все очень затратно, и пока еще у нас, к сожалению, нет вариантов ни возбуждения дела в Европейском суде, ни, естественно, тем более каких-то позитивных решений. Но хочу сказать, что, насколько я знаю, может быть, конечно, у меня я не владею всей информацией, насколько я знаю, в Европейском суде по правам человека в принципе не рассматривалось еще дело от потерпевших, которые бы возбудили потерпевшие, да, вот по инициативе потерпевших, от пострадавших от пыток. Вот в подобной ситуации вообще еще не рассматривалось ВСПЧ. Я знаю, что ВСПЧ действительно украинские граждане, украинские компании подавали в суд, но это дела касались имущественных потерь в результате перехода Крыма из Украины в Россию. По-моему, компания «Море», вот транспортная компания морская, по-моему, она вот подавала как раз-таки, было вот это вот, я не знаю, на какой стадии сейчас находится рассмотрение этого дела, но суд принял это дело, и вот, собственно говоря, разбирательство еще некоторое время назад по этому делу шло. Но пока еще, насколько мне известно, в отличие, например, от ситуации по Югославии, да, когда здесь совсем другая ситуация, значит, вот подобной ситуации по Украине еще не создалось. Причем в ситуации по Югославии вот все-таки как-то мировая общественность и юридическая общественность как-то она как-то отреагировала быстрее. И европейские органы власти, они тоже как-то отреагировали гораздо более живо по этому поводу. У нас же есть, собственно говоря, суд который судит преступников, Международный трибунал, да, по Югославии, который как раз-таки вот недавно еще относительно оказался на слуху в СМИ по случаю приговора Караджичу. То есть это, в общем-то, инстанция, которая была создана довольно быстро, как после, по-моему, в 91-м году она была создана, и просуществует она, по-моему, еще последней, судя по последним заявлениям журналистам главы вот этого Международного трибунала, она просуществует до 17-го года, как минимум. Вот. Подобная инстанция не создалась по Украине. Хотя тоже, опять же, деятельность вот этого Международного трибунала по Югославии, она, конечно же, очень сильно критикуется и справедливо, потому что там обвинение главное, да, этому, что это в основном сделано было для обвинения сербов во всем вот этом конфликте. Просто простые цифры, которые мы видим, цифры, которые показывают количество обвиняемых, количество осужденных, там больше 60% обвиняемых, поэтому по преступлениям в Югославии они были выдвинуты сербам. 101 человек сидит за решеткой и ждет, или ждет приговор, или был уже осужден. И только два обвиняемых серба, они были оправданы. И дальше албанцы, боснийцы, это вот это уже все остальное, все это остальное количество. Причем там, по-моему, албанцы из 9, по-моему, только 5 получили приговор. Был вынесен приговор, они получили свое наказание. То есть, получается, из 9 4 человека. А из 100 с лишним, да, только 2. То есть, в общем, но тем не менее, эта инстанция существует, она работает, она вызывает общественный резонанс, критику и прочее, но она есть. По Украине пока что этой подобной инстанции не создана, и более того, мне кажется, что в ближайшее время она создана не будет.
А вот вопрос сразу. Вот вы сказали, что там человек, да, у которого там видели, прострелена нога. То есть, я так понимаю, что вы с этими людьми, с некоторыми из них, по всей видимости, вступаете в прямой контакт.
Да. Да?
Так это получается, они же дают показания сразу, что с ними происходило, где происходило, кто это делал, а такое нельзя там правильно оформить.
Это видео. Это есть видео. Значит, видео как таковое, мы не, скажем так, у нас есть видео, но мы не можем обратиться с этим видео в милицию украинскую. В милицию должно быть подано заявление от этого потерпевшего.
Они не хотят?
А люди не всегда хотят заниматься этим по разным причинам. По-разному, именно часто просто потому, что эти люди как раз-таки, вот, ну, грубо говоря, только-только они вышли из... Нужно иметь очень специфическую психику, часто это люди, которые просто физически сломлены, потому что физические страдания, которые там переживаются, вот, например, просто, опять же, да, ситуация человека, который оказывается в плену. Вот я даже лично знакома с этой женщиной, Оксана ее зовут. Она тоже есть на видео, есть в фильме «Круги ада», который недавно прошел на Смоленском фестивале документальных фильмов и там получил приз за отображение человеческих страданий. Ну, в общем, это фильм тоже, который можно найти в Ютьюбе, и там небольшое короткое интервью вот с Оксаной этой, вот она, там это есть. Я видела полностью эту съемку, я видела этого человека в жизни. Значит, эта женщина попала в плен. Женщина не молодая уже, ну как, она не моего даже возраста, она старше меня, то есть ей уже за 40. Значит, ну как, да, глубоко за 40. То есть переводчица, знает несколько языков, попала в плен. Ее держали в мешке каменном 80 сантиметров на 1,50 м.
То попала есть, в плен, это ее в смысле как, её, как она, военнослужащая?
Она была, то есть, собственно говоря, она была в ополчении, она пошла в ополчение. Она попала в плен, и ее бросили в этот каменный мешок. Она провела там почти 2 месяца.
Ого.
Значит, ее били, у нее сломана челюсть, она, над ней вот практиковали как раз таки имитации расстрела, когда ее выводили в поле и уже вот, ну, делали вот именно имитацию расстрела, когда человек уже понимает, что сейчас его расстреляют. Кидали в яму. Ей угрожали изнасилованием. Ее заставляли петь гимн Украины, там били, и там она говорит, я не знаю гимн Украины. Она пела какие-то итальянские песни, там что-то еще. Ее угрожали изнасилованием. Она говорила, там, лучше застрелите меня, чем вот это все. Ей не давали есть. Вот, кстати, да, там еще одна голодающая история, да, наша. Я видела эту женщину. У нее просто вот, даже на видео видно это, но у нее просто вот, это, вот у нее рука просто вот, обтянута кожей. И вот все жилки видны. То есть я вижу, что это человек, который спустя уже 4 месяца после плена, вот я ее видела на видео, и еще через какое-то время я видела ее в жизни. То есть она еще не восстановилась. У нее застужены почки, у нее там застужено вообще все, что можно, вот, да, внутренние органы. У нее это видно, когда она разговаривает, у нее вот вообще она в таком состоянии, когда она там. И она вот говорит, понимаете, даже на, вот, в интервью она тоже это говорила. И она вот, все вот считают, да, ее слова, все считают, что когда человек попадает в плен, хочется, самое главное, хочется свободы. Она говорит, ничего подобного. Мне говорит, через месяц уже не хотелось ничего. То есть. Состояние, то состояние, когда не знаешь, будешь ли ты жить, и более того, даже не знаешь, хочешь ли ты жить в этих условиях, и что с тобой еще могут сделать, и когда думаешь, что уже хуже быть не может, оказывается, что еще может. Ситуация крайне сложная. Вот опять же недавно, вот буквально совсем свежее, скажем так, майское вот видео, которое нам прислал наш коллега, журналист украинский, киевский, который приехал в Донбасс уже после объявления АТО, приехал туда просто потому, что по убеждениям. И заснял, вот как раз мы с ним разговаривали по поводу того, что вот нужно заниматься процессуальной стороной тоже этого дела. И вот он встретился, значит, с пострадавшей, с женщиной, у нее муж был в ополчении, она сама в ополчении, естественно, не была, она сидела дома. Значит, и не во время несения боевой службы, они перемещались на своей машине, оказались на блокпосту, где их взяли вместе с мужем и уже разделили, уже посадили в разные камеры тюрьмы, ее тоже били, ее там издевались, не давали ей есть, и угрожали, заставляли звонить своему сыну, чтобы она позвонила и позвала его, чтобы он приехал, потому что он тоже сепаратист и прочее. Там, ну, как бы вот, надо, значит, их каким-то образом вот всех объединить вот в этой тюрьме. Значит, и она в приступе запугивания, да, которые ее как-то привели в комнату, где она слышала крики своего мужа, а потом ее привели в комнату, где мужа, вот в камеру, где его содержали, там было просто все залито кровью, они говорят, там, вот, убирай за своим мужем. Она не знала, жив он или нет. То есть, естественно, у сына своему она не позвонила. То есть, ну, это все, все это ситуация совершенно дикая. И причем самое интересное, что людям действительно нельзя спастись даже. Это даже не ситуация не просто, когда они там выходят на улицу куда-то, а даже когда они сидят в своем доме. Опять же, случай, да, в уже поселке Александровка. Случай с семьей, когда тоже зафиксированы, кстати, Amnesty International, не только нами. То есть он случай, когда бойцы батальона Айдар ворвались в дом жилой, где находилась семья, пожилая женщина, бабушка, собственно говоря, ее дочь, ее муж и их сын, внук. И они ворвались под предлогом, как бы, ну, под предлогом того, что кто-то навел нас, что внук – это сепаратист. Вот по доносу они попали в этот дом и выстрелили. Они попали, бабушка получила огнестрельное оружие, она побежала в гараже, ее уже ранили, собственно говоря. Тут забежала дочь, стала просить их, уговорила, чтобы они там никого не уносили больше, никого не уводили, не стреляли. Но они украли все деньги, они украли драгоценности, увезли машину, уехали, хотя бы уехали. Женщину отвезли в больницу близлежащую, оперировали 7 часов от огнестрела, тем более, что человек там пожилой и прочее. А Amnesty International это фиксирует. Вот вы говорите в видео, да? Здесь это случай, который зафиксирован международной, признанный всем мировым сообществом признанной организацией. И это не расследуется. И это не расследуется.
А по какой причине не расследуется?
Почему, значит? Вот это хороший вопрос. По своей практике я могу сказать, что, вот, например, как происходят международные сессии, на которых можно донести до мирового сообщества подобную информацию. Мы два раза с нашими коллегами, я лично два раза была в Варшаве в сентябре, в прошлом и в позапрошлом году, и мои коллеги были еще на других сессиях, различных заседаниях Совета Европы по правам человека, значит, и заседания ОБСЕ. Как происходит выступление украинской стороны? То есть это громогласное заявление о том, что нас оккупирует Россия, что российские войска и российские военные пришли на нашу землю, что воюем мы не с украинцами, а с россиянами, которым помогают какие-то отморозки, которые там фашисты хотят воевать и прочее сами они, а мы, значит, останавливаем их, потому что они, если не мы, то они пойдут дальше. Собственно говоря, под этим же самым предлогом Украине субсидируется, Украина субсидируется Международным валютным фондом, Советом Европы, да, и прочим. То есть, собственно, как Конгресс США, да, который согласился на отсылку вооруженных сил на помощь Украине, да, угу. То есть, собственно говоря, эйд эти, да, вот. То есть обучение украинских военных и, собственно говоря, служба американских военных, которые там несутся на территории, которые они несут на территории Украины. То есть здесь в подобном контексте журналисты изданий международно признанных, да, то же самое моей любимой Independent, некоторые журналисты, вот мне предлагают встречаться с ним, говорят о том, что ну как же там же происходит захват территории. Uh-huh. То есть украинский там как бы, да, вот позиция, тезис – это то, что Украина находится в состоянии войны, состоянии, скажем так, медленной гибридной войны, оккупации и продвижения, угрозы со стороны России, продвижения, значит, вот этих вот.
Для меня все время загадка. То есть я вот как некоторым образом бывший военнослужащий, мне интересно, ну, если война, ну, есть определенные принципы, по которым ведутся боевые действия. Во-первых. Например, по позициям наносятся бомбо-штурмовые удары, а потом туда выдвигаются войска. То есть одновременно сверху авиация, на земле артиллерия, и пошла мотопехота.
Ну, да,
и где это происходит? Русские самолеты там пикируют на беззащитные украинские хаты, наши гаубицы уже лупят по Киеву, я
скорее
так понимаю. Да. Разрушены железнодорожные узлы, чтобы исключить подвоз боеприпасов к украинским войскам, дороги, мосты, все уже взорвано, я так понимаю, да, какая-то странная война, в ходе которой ничего не делается.
Ну, может быть, для начала надо объявить войну вообще.
И все почему-то стоят на одном и том же рубеже, там шевеление 100 метров туда, 100 метров, или даже вообще никакого.
Они
что,
там,
это, да. Что это за война, так, где агрессия, непонятно.
Вот. Во-первых, надо объявить войну. Если Украина захватывает Россию, почему они не объявляют войну? Объявите состояние войны. Потом, опять же, тот же вопрос, который я лично задала на одной из выступлений пленарной сессии ОБСЕ, когда нам давали слово как представителям гражданских, негосударственных организаций, я задала вопрос, а почему тогда у Порошенко, президента Украины, собственно говоря, находится финансовый коммерческий интерес на территории России, фабрики конфетные?
Государство агрессора, да?
Они не закрыты.
Где он платит налоги в государственный бюджет Российской Федерации, на который вооружают наших артиллеристов, и они лупят по Киеву опять.
Да, именно так.
Очень интересно.
Потом ситуация с тем, что вот рассказывают какие-то там военные, которых там паспорта отбирают и прочее. Значит, ну, понятно, да, что говорить о том, что никто из России туда не приезжает, конечно же, было бы глупо.
Но там родни полстраны.
Ну, во-первых, родни полстраны. Во-вторых, ну откуда мы знаем? Ну, там очень много людей, там разные абсолютно. Там не только россияне приезжают, туда приезжают французы, туда приезжают, да там все туда приезжают, и мусульмане туда приезжают, в том числе сражаться и за Донбасс, и против Донбасса, да, на территории, кстати, там вот, опять же, тоже вот некоторые журналисты, вот у нас журналист, который сделал доклад по преступлениям против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, он его, собственно, занимает нравится как раз-таки вот эта история, да, вот эта ситуация, когда мусульманские объединения, да, тренируются мусульманские боевики на территории АТО со стороны как раз-таки вооруженных сил Украины. То есть, но как бы понимаете, да, что как закрыть границу, граница у нас открыта. У нас есть, конечно же, контроль. Естественно, понятно, что его надо переходить и прочее. Но она... Передвижение не запрещено. Ни в одну сторону, ни в другую. В конце концов, Россия принимает беженцев. Россия отправляет конвои гуманитарные. Причем конвои гуманитарные отправляются не только от государства, там, или как-то даже вообще от государства, по-моему, оно. То есть есть, конечно, централизованные пункты сбора, там все, но это все делается волонтерскими обществами. Иногда, в общем-то, группа людей собирает ну, одну-две машины, которые отправляются с территории, там, допустим, того же самого Краснодарского края на территорию Донбасса. Это люди, которые отдают свои собственные деньги. Я их лично знаю. Это люди, в общем-то, тоже с небольшой зарплатой, которые на свои какие-то средства финансируют тех, которые туда перевозят. Вот, например, журналист Юманите, который приезжал, у нас хорошие отношения, мне как раз, я читала даже его статью, которую он опубликовал в Юманите. Он приезжал в феврале на территорию Донбасса уже второй раз и попал в деревню Спартак. И он лично оказался свидетелем того, как распределяются гуманитарная помощь. Туда приехала одна машина с русскими мальчиками, там Миша и там, не знаю, еще кто-то. И они раздают людям, которые находятся, вот тем нескольким людям, которые находятся под постоянным обстрелом, где вся инфраструктура разрушена. Уж я не говорю про то, что пенсии им не платят, потому что это давно уже им не платит украинское государство, оно, значит, там это все, как известно, еще все это прекратило. Значит, медикаменты, крупы какие-то, что-то, чтобы люди могли хотя бы еще какое-то время, с чем они могут прожить, хоть как-то. И когда в его, опять же, статье, которая, повторюсь, опубликована в Юманите, он брал интервью у одного из жителей, который говорит о том, что да, к нам приезжают миссии ОБСЕ, наблюдатели. Они приезжают днем, посмотрят и уезжают. А пусть они приедут ночью, когда мы сидим в подвалах, не потому что нам так там хорошо, и нас там могут завалить, кстати, между прочим, и тоже что-то попасть, но просто потому что мы боимся сидеть в домах. А некоторые оттуда не хотят уезжать, а некоторые не могут уезжать. Какая-нибудь там бабушка, у которой давно уже родственники там непонятно где, и она не может просто физически уехать. Она говорит, я помру здесь, вот у меня здесь дом. То есть гуманитарный... У нас есть даже, кстати, фронт, даже ну, скажем так, наши соотечественники за рубежом и то занимаются сбором гуманитарной помощи. Вот, например, во Франции тоже вот русское сообщество, русское и украинское сообщество, кстати, тоже финансирует сбор гуманитарных посылок, машин на территорию вот этих вот Донецкой и Луганской области.
Ну, я лично 2 года через сайт собираю деньги.
Вот, например,
мы туда,
да.
Непрерывно гуманитарную помощь.
Естественно, вот да. Ваш, да, вы тоже тратите свои там средства, да. То есть понятно, что Россия помогает в этом плане. Россия принимает беженцев с Донбасса, действительно занимается расселением, выплатой какого-то пособия. Вот мои, собственно, далекие еще с детства там родительские вот друзья, вот их дочь приехала как раз в Брянской области, вот живет, получает там статус беженца, если не получает уже. То есть, естественно, Россия тратит на это деньги. То есть Россия тратит на это средства. И люди, в общем-то, к этому готовы. Люди очень многие это.
А я вот чуть-чуть вернувшись назад, да. А вот, например, в советской армии когда-то давно, в 80-е годы еще, были, скажем так, специальные мины. Они и сейчас есть, и стали гораздо лучше, когда типа вот у мины есть серединка. А по проводам там раскладываются, да. Вот они в разное место. Дальше мина сидит и слушает, с какой стороны к ней подходит личный состав. И где личный состав подходит, вот то и взрывается. Поскольку зарядов несколько, она стоит долго, работает долго и вред наносит очень и очень серьезный.
Есть заминированные территории.
Да, повторюсь, есть. Они, это люди идут. Да. Это достаточно тихие сотрясения почвы.
Да.
Один человек.
Это не слоны бегают, это не танк едет.
А вот по городу лупят гаубицы, да, по ночам. А значит, гражданам из числа, как я понимаю, проверяющих органов, да, им это как-то неинтересно. А ведь, наверное, есть оборудование, которое позволяет услышать. артиллерийские залпы, да, которые позволяют услышать, куда снаряды прилетают, где они взрываются. То есть звук выстрела от звука взрыва отличается очень сильно. Ну, в голову не приходит этому ОБСЕ, что надо поставить средства объективного контроля, которые будут фиксировать обстрел, откуда прилетает, что прилетает, с какого расстояния. Дальше я опять-таки в армии служил. Так не бывает, что я вот толковый солдат захотел, взял из пушки, влупил разика 3. На все это издается приказ, всем этим руководит офицер, все это всегда происходит под роспись. И что самое страшное, там указываются координаты, куда же это мы лупим, стреляем-то. Вот под эти вот рассказы, что проклятые сепаратюги сами себя обстреливают, насколько можно. А давайте посмотрим журналы учета боеприпасов, которые в украинских войсках. А куда эти боеприпасы уходят? А куда вы стреляли?
Если
а куда вы попали? Да. А если за эту ночь вот влупили там по скольки-то местам? Это есть, ну уж совсем, средства контрбатарейной борьбы, которые радикально точно засекают, откуда ведется огонь, для того, чтобы навести свою собственную артиллерию. Но если у вас там стоят ваши украинские пушки, если это вы ведете огонь по населенным пунктам, определить это для любого военнослужащего, там, я не знаю, со средним уровнем образования, не с высшим, это дело 10 минут примерно. А этому ОБСЕ, ему вообще ничего не интересно, да? То есть я приехал, посмотрел, никто не стреляет, я уезжаю и пишу отчет, что обстрелы не ведутся.
Они пишут отчеты, в том числе фиксируются. Вот сейчас, в марте, когда были эти обстрелы, они фиксируют, пытаются фиксировать это дело. Но, понимаете, у них такая очень специфическая, насколько я понимаю, у них вообще очень. Они находятся в одном месте, в одной гостинице в Донецке. Они очень как бы выезжают. На самом деле, по поводу вот подобных фиксаций, да, откуда были обстрелы, вообще, чем стреляют, собственно говоря, Красный Крест. Есть же доклады Красного Креста. Во-первых, Красный Крест еще в 2014 году квалифицировал этот конфликт как внутренний конфликт. То есть не конфликт того, что не войну России с Украиной, это внутренний конфликт, о котором, между прочим, предупреждали заранее, еще до того, как было в 2014 году. И на Донбассе, в принципе, еще даже в 2005 году были вот эти вот волнения серьезные. Там. То есть это все было довольно предсказуемо. И, в общем-то, это закономерный результат той политики полномерной, которая велась на Украине там, последние там, лет 15-20, да, то есть это все, в общем-то, было понятно. Но тот же самый Красный Крест, он зафиксировал, например, применение вот этих кассетных бомб, да, фосфорных. Это запрещено в законном виде ведения войны, просто потому что невозможно подобными снарядами наносить точечный удар.
Да.
То есть уже сам факт того, что эти вещи применяются, говорит о том, что поражаются не только, как бы, если даже говорят, да, о том, что там какие-то цели, какие-то заводы, какие-то склады или какие-то еще другие объекты попадают подобные снаряды, попадают еще и в осколки и прочее, там это попадает еще в другие объекты, а это в конце концов в город, разрушаются школы, гибнут дети. Гибнут дети, и, кстати, ну, это уже, собственно говоря, не столько пытки, да, не столько вот ситуация, это просто, в общем-то, жертва войны, ну, как просто жертва войны, это жертва войны, это не просто жертва войны, это жертва войны. Вот, но вопрос в том, что почему это все не делается? Значит, я думаю, что здесь, конечно же, главным образом соображения политические, когда политики в жертву отдаются в общем-то, человеческие жизни. Тоже, опять же, практика, которая существовала всегда в истории, да, и я не говорю, что она нормальна, но она присутствует, да, ее необходимо осуждать, о ней необходимо говорить, но о ней необходимо говорить, ее необходимо признавать, необходимо хотя бы остановить вот подобную ситуацию, остановить подобные события невозможно, пока эту ситуацию, ну как алкоголик нельзя вылечить, пока он не признает, что он алкоголик. Здесь такая же ситуация. То есть пока мы будем говорить о том, что это война, которая ведется Россией уже в течение 2 лет безуспешно, потому что доблестная украинская армия ее останавливает, да, то есть, то есть это довольно смешно, и причем это все смешнее и смешнее выглядит с каждым годом, потому что, ну, как говорится, кто это все может.
А вот такой интересный вопрос. А вот я помню, там приезжала какая-то комиссия ООН, ОБСЕ.
Комиссия ОБСЕ, да, ООН приезжала недавно в мае и остановила наблюдательное, да, чтобы зафиксировать, как это все ведется, чтобы фиксировать положение дела. И она прервала свою миссию и объявила ее не состоявшейся, именно потому, что, как раз-таки возвращаясь, да, к пыткам, они попросили открыть для посещения те места, в которых, по сведениям, находятся незаконно заключенные. То есть те самые СИЗО, СБУ, изоляторы, в которых находятся заключенные. Дело в том, что вообще, в принципе, в СБУ не может быть по закону украинскому изоляторов. СБУ может задерживать по украинскому законодательству человека только на 48 часов. Потому что нет закона, по которому СБУ могла бы иметь тюрьмы, СИЗО какие-то там, да, вот она не может иметь. И, допустим, в отчетах Совета Европы Украина неоднократно заявляла о том, что подобных тюрем, подобных мест задержания нет. Например, там в отчете 2008 года они говорили. Но они, тем не менее, есть. Они продолжают существовать. И членам миссии ООН было отказано в посещении этих мест. Поэтому они прервали свой визит, уехали, сказали, что это они не могут выполнить возложенную на них задачу.
То есть, чисто логически, значит, эти места есть. Раз. В, так сказать, строго против действующего, в нарушении действующего украинского законодательства. Именно. Раз эти места есть, значит, там кто-то сидит.
И, видимо,
и, раз, да. Да, и раз их нельзя показывать, да, то, соответственно, сидит с нарушениями действующего законодательства.
Они по-любому бы сидели там с нарушениями действующего законодательства. Но, в принципе, ну вот опять же, да, вот если говорить о случаях, вот что сейчас вот приходит в голову, это случай тоже, который зафиксирован в отчете IGCP у нас 25 августа 2014 года, опять же, бизнесмен под Старобельском остановился на своей машине на заброшенной автостоянке сходить, значит, в туалет, и его остановили, подъехали тоже бойцы одного из добровольческих батальонов, и, собственно говоря, нашли у него в машине 30 тысяч гривен. И сказали: ага, ты сепаратист, везешь кому-то деньги.
То есть провели незаконный обыск.
Его незаконно арестовали. Его точно так же били тупой частью молотка по ребрам, то есть у него там отбито было там тоже что-то. Его держали несколько дней, а потом передали в СБУ, в один из формирований СБУ. Но он говорит, что я вижу, это те же самые люди. Они говорят, что теперь это Альфа. То есть раньше это был Айдар, а сейчас это Альфа. А я же вижу, что люди одни и те же. И, в общем, как бы, то есть, в принципе, все это происходит вот.
А деньги 30 тысяч гривен,
конечно,
я надеюсь, исчезли?
Они, естественно, они исчезли. И вот к тому, что говорят, да, что вот все вот попадающие мирные жители, да, в том числе и в наших отчетах, и в отчетах других организаций, которые занимаются подобными мониторингами, значит, подавляющее большинство говорило о том, что под пытками людей заставляли признаваться в том, что они являются гражданами России. И когда человеку положат тряпку мокрую, льют на нее воду, потом он теряет сознание, его откачивают, снова повторяют эту пытку, или когда делают так называемую неваляшку, да, тоже неоднократно многие показатели, свидетели показывают об этом, независимые друг от друга, не знающие друг друга люди, рассказывают об этом, так называемой неваляшке, когда человека прикладами становятся с четырех сторон, бьют там в затылок, например, он, естественно, по инерции вперед, там его бьют в лоб и так вот по часовой, там, против часовой стрелки, он бьет в живот, он теряет сознание, его откачивают и повторяют это заново. То есть это сотрясение, это прочее там. И в такой ситуации человек уже готов подписать все, что угодно. Потом его переводят в СБУ там. Это, кстати, вот второй такой уровень, да, вот этих вот мест незаконного вот этого содержания. Да, это вот СБУ, да, вот эти... места задержания при СБУ и при МВД. Там, конечно же, там может быть уже оформление. Там человека могут оформить, могут записать, могут даже на суд повезти. В Киев, например, тоже самое. Или где-то еще. Вот. Но тем
бывают
не менее.
Бывают суды, да?
Бывают суды, бывают. Но когда человек подписал признание, когда его повели на суд, переодели ему рубашку. Он, например, там побит где-то внизу, да? Как-то там вот. Ну,
опять-таки.
Где медицинское свидетельствование?
Да,
где
скажу как специалист. Какому? Медицинское свидетельствование должно присутствовать постоянно. Я вам так скажу, что если, типа, я работаю в этом самом СИЗО, да? И если я человека кому-то отдаю для проведения следственных действий на суд, неважно куда, то когда его возвращают, он будет осмотрен с головы до пят. Потому что если его привезли побитым, и я его таким прибу, окажется, что это я его бил внутри своего СИЗО.
Именно.
Такого быть не может вообще.
Именно. Это и в ваших интересах точно так же привести это медицинское свидетельствование, да, и вообще
да,
все это свидетельство, чтобы
да.
вас потом не обвинили в том, что вы
да,
там над
да,
ним издевались
да,
всячески.
Да.
Вот, здесь, конечно, этого все не происходит. И, в общем, ситуация, конечно, складывается тяжелая. Более того, существуют еще случаи вот таких расправ, которые происходят вне места задержания. То есть, например, один из таких вот шокировавших меня, моих коллег, случаев, которые мы опять же зафиксировали в нашем отчете, это ситуация с гольф-клубом в поселке Счастье. В поселке Счастье был гольф-клуб, естественно, для людей, ну, уже определенного там достатка, да, уровня там, и прочее. И отряд ополченцев Леший, когда попал на территорию гольф-клуба, это все снято на видео, как раз-таки членами этого отряда Леший, они увидели совершенно страшное. Оказывается, там на этой территории были захоронены несколько трупов. Даже не захоронены, а оставлены, ну, как бы вот просто брошены. И один из этих трупов, это был труп женщины, скорее всего, сотрудницы этого гольф-клуба, ее нашли в пруду. Ее бросили в пруд, привязав к ногам камень. Когда ее извлекли из пруда, соответственно, ее осмотрели, тоже это все записано на видео, это есть. Понятно, что, наверное, не лежит в открытом доступе, но видео это есть, и это доказательство этому есть. Женщина подверглась многочисленным изнасилованиям, потом ей отстрелили пальцы на одной руке, и убили, и бросили в пруд. То есть это факты явного издевательства. Человека ее сегодня не просто убили. Одни издевались. То есть это означает, что, в общем-то, какие могут быть комментарии в данном случае, да? То есть понятное дело, что это, ну, довольно такое вот, ну, с точки зрения, да, нормального человека необъяснимое, а, в общем-то, с точки зрения историка, который вообще знает о том, что подобные вещи уже было, происходили, вот, в общем, довольно.
Ну, это ж военное преступление.
Ну, вот, как бы, это преступление против гражданских. Она не военная, она сотрудница этого гольф-клуба. Вот. Она сотрудница этого гольф-клуба. То есть здесь подобные расправы применения с применением пыток, они тоже существуют. Это, конечно, ситуация, скажем так, она больше такая казуальная, да, но вот если говорить о систематическом применении пыток, конечно же, это та система, которая была создана в 2014 году при вот этих добровольческих батальонах. Проблема в том, что, вот опять же, да, вы говорите о том, что почему нельзя не реагировать на это. Но дело в том, что подобные вещи, они не просто не осуждаются, да, они, собственно говоря, даже каким-то образом косвенно поощряются, потому что некоторые добровольческие батальоны, они входят уже в состав правоохранительных, системы правоохранительных органов Украины.
Ну, их как я понимаю, их туда целенаправленно вводили для того, чтобы вот, наладить, так сказать, националистический ход внутри этой самой милиции.
Ну да, то есть, да, то есть...
Чтобы руководящие посты занимала вот эта вот мразь.
И руководящие посты. И вот, собственно говоря, в качестве батальонов МВД, да, в состав Вооруженных сил Украины точно так же вводятся эти добровольческие батальоны, в которых совершались подобные акты. Да, есть случай с торнадо, например, да, торнадо, когда там просто уже, ну, когда там даже уже были гомосексуальные изнасилования военнопленных, там, то есть, и суд, собственно говоря, над этим торнадо, он как бы был, да, но тем не менее, это, в общем-то, тоже скорее...
Так а что можно сделать-то? Вот кроме сбора информации что-то делать вообще?
Главным
можно,
образом...
Это, ну, например, да, так всеми любимого Европейского суда по правам человека.
Только так, к сожалению. Находило. Только так. Дело в том, что пока на Украине будет вот эта вот ситуация, в рамках которой можно делать вседозволенности, безнаказанности, подобные вещи не прекратятся. Когда это может остановиться? Сейчас внутри украинского государства, к сожалению, пока нет сил, которые могут это остановить. Нет никаких тенденций, которые сказали бы, да, о том, что надо прекратить. Во-первых, для того, чтобы прекратились вот эти вот безобразия, да, вот все вот эти вот вопиющие факты, нужно что-то делать с этой антитеррористической операцией. Нужно, в конце концов, понять, что это такое, что это в своей собственной стране происходит, уже не делает такой экспортный вариант, да, этого всего, говорит о том, что нас Россия захватывает, и кричать об этом на сессиях ООН, а действительно попытаться разобраться, кто эти люди по ту сторону, ну, вот этой вот, да, линии обороны, или как это можно назвать, что они хотят, что мы можем для них сделать. И с каждым годом это становится все сложнее и сложнее. Даже не с каждым годом, а с каждым месяцем становится сложнее и сложнее. Потому что таким образом, ведь все эти события, они, в общем-то, заставляют людей в той же самой Донецкой и Луганской области формировать уже определенные сознания, память, реакцию. Это уже происходит такой процесс искусственного создания, да, некое вот такое вот, ну, сообщество, да, вот мы сейчас здесь, против нас все. Это формирование уже вот этого вот... Это тот барьер, который потом уже будет сложно пробить.
А вот вы сказали, что это у вас, ну, условно назовем, самостоятельная деятельность, не зависящая от государства. То есть, с одной стороны, я так смутно понимаю, что именно поэтому вас слушают на Западе. Что раз вас государство российское не спонсирует, то, соответственно, наверное, вы какая-то правозащитная организация, которая не любит российскую власть и занимается этим самостоятельно. А государству что, вообще дела нет, что ли?
Нет, есть дело, конечно же. Работает МИД по этому поводу. И, собственно говоря, то, что мы присутствуем на сессиях ОБСЕ, это... Ну, грубо говоря, нам не мешает, да, и, в общем-то, сам МИД, я слышу, опять же, выступление российской миссии, да, при ОБСЕ на этих заседаниях, которая, в общем-то, достойно выглядит и делает, что может, да, в данной ситуации, то есть я, в принципе, считаю, что здесь Министерство иностранных дел действует компетентно, в конце концов, здесь может действовать только Министерство иностранных дел, тут никто другой больше не может вмешаться, не приедет же сам Путин на сессию ОБСЕ или там кто-то еще с этим делом есть, это МИД, собственно, это зоны ответственности МИД, они делают действительно то, что могут. По поводу слушают нас, в общем-то, не очень слушают. Дело в том, что в западном стереотипном мышлении правозащитная организация – это та, которая борется с властью. И от того, что мы не кричим о том, что надо там нам Собянина, кровавый Собянин уходи, или там угу. Путина там туда, этого сюда, то есть здесь, к сожалению, вот Нас слушают довольно мало, да, наши отчеты разбираются, которые мы привозим на ОБСЕ, например, да, есть определенный интерес, но реакция, опять же, никакой, именно потому что, конечно же, кому надо, и в определенных там, аналитических центрах, я думаю, при государственных органах там разных стран, как везде, как и в наших государственных органах есть аналитические тоже центры, люди ответственные за сбор информации, естественно, информация это накапливается, но как она будет использована, когда она будет использована, это все зависит уже не от того, к сожалению, не от нас. От нас зависит только то, что мы будем вот это вот пытаться делать. От нас зависит вот эти попытки, то, что мы можем сделать, мы повлиять можем, да, попытки вот все-таки каких-то доведения тех или иных казусов до и уже международных каких-то судов. А по поводу слушают, я хочу сказать там одну такой курьезный, да, случай. Значит, самый большой, скажем так, интерес, например, моего выступления на ОБСЕ вызвал тоже коротенько, 3 минуты у меня было, мне предоставили слово, я рассказала о нарушении прав ЛГБТ-сообщества на Украине. Сказав при этом, что вот в России тоже есть закон о пропаганде гомосексуализма, который тоже сделан был, с моей точки зрения, не очень хорошо. Многие люди там от этого страдают, есть определенные там это. И вот привела пример в том числе и на Украине, когда был просто разогнан гей-парад, причем именно выкрикивая всячески ненависть, да, именно мотивированно ненавистью к людям вот нетрадиционной ориентации. Я вам пересказать не могу, сколько ко мне после людей подошло, оставила свои визитки, попросила поддерживать с ними контакт. Да, это они понимают.
Другое дело, да.
Совсем другое дело.
Может, тогда надо целенаправленно выискивать людей данной нетрадиционной ориентации, которые пострадали.
Ну, вот,
хоть
вот
как-то
они пострадали, да.
Привлечь.
Ну, вот, понимаете, да. Вот, в общем, я не говорю ни в коем случае не о том, что нельзя этому уделять. Потому что это действительно проблема, это тоже проблема, которая существует в нашей стране, которая существует на Украине. Но на Украине она существует как, скажем так, одна из проблем. И, вот, например, обстрелы, там, допустим, людей, гибель там, людей, издевательства, пытки, незаконные задержания, аресты, пропажи людей, которые до сих пор с 2014 года найти не могут, а их там имущество где-то, вот, там, машину где-то видели, у кого-то там еще чего-то. То есть, когда происходит такое, в общем, невозможно игнорировать вот это не дело мейнстрима, это должно быть делом, как бы, действительно, если мы говорим о международном праве, если мы говорим о справедливости, о юриспруденции, там, да, мерности, каких или иных действий, там, о том, что наказание, неотвратимости наказания, которое после Нюрнбергского процесса практикуется многими странами, это практикуется, кстати, на нацистских преступниках Второй мировой войны, ну, которые показывают, да, преследуют преступников, например, ответственных за геноцид в Руанде, за преступления в Югославии, хотя тоже, опять же, как я говорю, там тоже с большими, там, например, преступления американских войск там не расследуются. Ну, ладно, хорошо, но хоть как-то, лучше плохо, чем вообще никак. Как на Украине, например. Так на Украине нет даже плохо. То есть, там нет даже этого.
Ну, в общем, в целом, как-то безрадостно, я даже не знаю. А подобные вещи может там как-то вываливать в открытый доступ?
Вываливаем в открытый, да? Доступ. Есть все в открытом доступе. Это можно посмотреть на сайте. Все наши отчеты выложены на сайте группы igcp.ru. Нет. Да, ну, IGCP, надо найти просто в поисковике IGCP, я не помню, какое там расширение уже в конце. Значит, это есть наше видео, есть на YouTube. Это все можно видеть. Опять же, не мы одни работаем в этом направлении. Вся эта информация в открытом доступе. Есть переведенные на английский язык доклады. Читать, смотреть. Надо просто, скажем так... Да, конечно же, не очень такая радостная, наверное, перспектива картины, но, тем не менее, мы продолжаем свою деятельность. Все-таки мы надеемся, что ну, хоть какие-то, хоть кто-то с нашей помощью как-то удастся достичь какой-то справедливости и хоть в будущем, да, к чему-то прийти, к какому-то позитивному моменту, решению. Будем работать в данном направлении.
В целом... Честно говоря, какой-то вообще сюрреализм. Даже представить никогда не мог, что подобное на территории родной страны возможно, что люди, которых воспитывали возле тебя, могут заниматься подобными вещами. Это вообще, на мой взгляд, это поведение какого-то мутанта. Я, опять-таки, как солдат, я могу понять, что неприятеля надо убить. Это я могу понять. Глумиться, что это такое? Это не мужчины вообще, а власть, которая это поощряет. То есть, ну, как мне это видится, они как хотят. Сейчас вот мы всяких тварей соберем, это натуральные уголовники. Вот сейчас мы их соберем, сейчас мы как напрыгнем, сейчас мы всех как поубиваем, мы у них под пытками все узнаем, и в результате поубиваем еще быстрее. Оно не работает, в общем-то, опыт 20 века показал, что оно не работает, а в конце концов за это придется отвечать вообще-то, в том числе и тем, кто подобные команды отдавал. Ужас.
Будем надеяться, будем делать все, чтобы эти люди ответили.
Будем надеяться, да. Ну, успехов вам.
Спасибо.
Спасибо, да. Да, на сегодня все. До новых встреч.